Глава пятая. Эксплуатация продолжается. «Простите, сеньор, можно вас на минуту?» Послышался предупредительный голосок, довольно прилично выговаривавший английские слова. Мазур поднял глаза и увидел давешнего старикашку, склонившегося над ним с выжидательно подбострастным видом. Девица сидела, как ни в чем не бывало, и Мазур встал, отошел вслед за почтенным метрдотелем на несколько шагов. «Прежде всего, позвольте вас поблагодарить, сеньор», — начал старикан, когда они оказались в тихом уголке зала возле той самой темно-алой пыльной портьеры, из-за которой с регулярностью часового механизма появлялись дежурные шлюхи. «Пустяки», — махнул рукой Мазур, кося одним глазом на свою сумку. «Позволительно ли будет мне спросить? Вы напарник сеньора Донни?» «Не совсем», — сказал Мазур. «Он любезно согласился меня подвести до Чекона, вот и все. Сеньор путешествует для собственного удовольствия». Мазур встретился с ним взглядом. Глаза у старикашки были нисколечко не наивными, в них читалось неплохое знание человеческой природы и людей. Ну, понятно, работая в таком вот заведении, обретешь нешуточный жизненный опыт. «Сеньор путешествует в поисках работы», — сказал Мазур, помнивший, что рассчитываться ему нечем. «Быть может, удастся как-то договориться и списать все насчет заведения». Ему показалось, что старикан просиял. «Вот как? Сеньор спешит в какое-то конкретное место?» Мазур пожал плечами. «Да как вам сказать, сеньор? Не особенно». «Быть может, в таком случае вы не откажетесь побеседовать с сеньорой Розой?» «А это кто?» «Владелица заведения, сеньор. Всех заведений, всего этого дома. Она хотела бы с вами побеседовать по делу, которое может оказаться для вас крайне выгодным». Мазуру пришло в голову, что бродяги вроде него от таких предложений отказываться просто не имеют права. Не убудет, в конце концов. Почему бы и не пообщаться с хозяйкой? Чутье вещает, что по здешним меркам владелица столь крупного предприятия в самом центре города определенно входит в местный эстаблишмент. Так что знакомство не бесполезное. Опять же, счет не оплачен. Старикашка проводил его за портьеру. Там оказалась обширная комната, где за длинным столиком сидели с полдюжины дожидавшихся своего выхода стахановок постельного фронта. Девицы покуривали, попивали пиво из маленьких бутылочек и о чем-то беззаботно сплетничали. Пройдя мимо них, старик свернул к лестнице с широкими деревянными перилами. Мазур шагал следом. В уме у него уже сложился соответствующий образ здешней хозяйки. Сухопарая старуха с пронзительным взглядом, в черном глухом платье, с огромной бриллиантовой брошью, под морщинистой, как у черепахи, шеей. Он и сам не знал, откуда вдруг явился именно такой образ. Между прочим, как оказалось, парой минут спустя, не имевший ничего общего с реальностью. Деликатно постучавшись в высокую дубовую дверь, старикашка распахнул ее перед Мазуром, и они оказались в самой обычной комнате, ничуть не похожей ни на будуар борделя, ни на аскетичную контору. Два кресла, обтянутых веселеньким ситчиком в цветочек, старинный стол с букетом неизвестных ярких цветов в хрустальной вазе, католическое распятие на стене, а другая стена затянута такой же темно-алой портьерой. В одном из кресел, закинув ногу на ногу, сидела довольно приятная дама лет 40 с небольшим, чуть полноватая и определенно красивая, эдакая пышноволосая брюнетка в желто-палевом платье, легком, но строгом. Более всего она походила на холеную и беззаботную супругу преуспевающего дельца из какого-нибудь фильма о высшем свете. Небрежный жест указательного пальца, унизанного кольцом с крупным бриллиантом, и старикашка улетучился, словно его и не было никогда. Судя по всему, это и была хозяйка, поскольку никого больше в комнате так и не появилось. Мазур вежливо поклонился и остался стоять у порога, как подобало знавшему свое место бродяге из низов общества. — Садитесь, — сказала хозяйка, — меня зовут Роза, и мне выпало несчастье быть хозяйкой всего этого заведения. — Почему же несчастье? — светски спросил Мазур, усаживаясь и ставя рядом с креслом сумку. — По-моему, заведение весьма даже респектабельное и довольно процветающее. Вашими молитвами, сеньор. — Джонни, — сказал Мазур, — зовите меня просто Джонни. Увы, фамилия у меня хоть и ничем не запятнанная, но такая заковыристая и с точки зрения испанской грамматики, что ее мало кто может произнести. Если это не чересчур фамильярно и не погрешит против правил хорошего тона, зовите меня просто Джонни. — С удовольствием, — сказала хозяйка, улыбнувшись Мазуру довольно обольстительно. — Джонни, вы изъясняетесь определенно как человек из общества?
«Как пишут в романах, я знавал лучшие дни», — сказал Мазур с непроницаемым лицом. «Превратности судьбы, знаете ли».
«Откуда вы?»
«Из Австралии. Учился в колледже, но потом пришлось стать моряком, побродить по свету».
«Надеюсь, ничего предосудительного за столь резким поворотом судьбы не стояло?»
«О, что вы, сеньора Роза!» — светски улыбнулся Мазур. «Просто-напросто юношеское легкомыслие. Я, знаете ли, всегда был парнем свободолюбивым и неуемным. Тошно делалось при мысли, что предстоит после колледжа каждый день тащиться на работу в костюме и галстуке, просиживать дни напролет в каком-нибудь пыльном офисе под бдительным взором надутого босса. Если начинать с нуля, с самой низкой ступеньки, долгие годы пройдут, прежде чем хоть немного приподнимешься. Наша Австралия в некоторых отношениях безмерно скучна, эдакое сонное захолустье.
Эк, я чешу, словно по-писанному, — подумал он с законной гордостью.
Она, в общем, взирает довольно благосклонно, вроде бы игриво даже. Донна Роза де Альвадорес тоже мне.
И далее он именовал собеседницу в мыслях, не иначе, как Донна Роза. «Вы мне напоминаете моего мужа», — доверительно призналась Донна Роза, томно взирая на Мазура темными глазами. «Он решительно не мог усидеть на месте. Выдерживал пару-тройку месяцев, не более, а потом без всякого предупреждения исчезал. То искать индейское золото в кордильерах, то присоединялся к экспедиции какого-то чокнутого миллионера, ловивший на Амазонке исполинскую анаконду.
«Подозреваю, он и сейчас занимается чем-то подобным», — вежливо предположил Мазур.
«Быть может», — печально сказала Донна Роза. «К сожалению, уже года три, как я не имею о нем никаких известий. Вроде бы прошлым летом его видели в Каракасе в компании охотников за разбившимся НЛО, но я не уверена, что речь шла о нем».
«Неужели вы такой же легкомысленный, Джонни?»
«Ну, не думаю», — сказал Мазур,
накрепко помнивший о неоплаченном счете, а также о том, что чересчур уж ветреным шалопаем долги не прощают.
«Откровенно говоря, мне давно уже хотелось осесть где-нибудь на приличном месте, но это оказалось дело непростое. Мне обещали работу в одной научной экспедиции, но очень быстро оказалось, что люди там несерьезные, вроде ваших охотников за разбившимся НЛО. Пришлось возвращаться без гроша в кармане». Он печальный со значением повторил: «без гроша в кармане».
«Бедный мальчик. И куда же вы теперь?»
«В Чекон, я полагаю», — сказал Мазур. «Туда приходит много кораблей. Попробую наняться на какой-нибудь... Документ у меня в порядке, сложностей не предвидится».
«Но ведь это должно быть очень тяжелая и малооплачиваемая работа — плавать простым моряком».
«Пожалуй», — согласился Мазур.
«А где вы научились так великолепно драться? Мне подробно рассказал Хорхе. Он уверяет, что вы расшвыряли этих скотов, как котят».
«Ничего удивительного», — сказал Мазур, вновь импровизируя сходу над своей запутанной биографией. «Я служил в армии, был парашютистом, дослужился до мастера-сержанта. Нас хорошо учили драться, знаете ли».
«Если б вы знали, Джонни, как меня выручили!»
Вообще там есть специальный человек, который следит за порядком и безопасностью, как и полагается в приличных заведениях. Вот только так уж вышло, что он, с прискорбием скажу, запил. Это с ним не впервые и продолжается обычно долго. Раньше как-то обходилось, но теперь терпение мое лопнуло. Рассчитаю, без всякой жалости. Хорошо еще, что полиция явилась вовремя. У меня прекрасные отношения с полицией, — самодовольно заверила Донна Роза. Но все равно, если бы не вы, для той глупышки могло кончиться скверно, а это ударило бы по репутации заведения, сами понимаете. Эта пара, к тому же, из Эстадос Юнидос. Мог получиться грандиозный скандал, — призналась она с непритворной досадой. Репортеры целыми днями шныряют по городу, как шакалы. Попади эта история в бульварные газеты, особенно в столь непростой политической ситуации, все из-за выборов.
— Как это?
— с искренним любопытством спросил Мазур. — Эти субъекты, которых вы урезонили, люди Дона Рамиреса, полностью скомпрометировавшего себя прохвост. Вы в курсе, что у нас состоятся послезавтра выборы алькальда?
— Да, я видел афиши, — сказал Мазур. — По-испански я не понимаю, но тут дело совершенно ясное.
— Вот именно, — сказала Донна Роза решительно. — Совершенно ясное? Дон Рамирес, наш алькальд, на протяжении последних 8 лет субъект, совершенно разложившийся, недостойный не только столь высокого поста, но и места смотрителя общественного туалета. К счастью, его соперником является столь порядочный и дельный человек, как Дон Себастьян Санчес, с которым мы в прекрасных отношениях. Могу вас заверить кристальной честности, человек, а Рамирес, надо вам знать, в тщетных попытках удержать власть привез целую банду головорезов, которые тем и занимают, что пугают и шантажируют честных избирателей, твердо намеренных покончить с владычеством коррумпированного, разложившегося, полностью дискредитировавшего себя Дона Рамиреса.
«Хорошо, чешет», — подумал Мазур восхищен. «Красиво чешет. Любой замполит позавидует».
«Теперь понимаете?» Этот скандал мог и получить совершенно неожиданное продолжение. Иные беззастенчивые элементы могли бы им воспользоваться для дискредитации Дона Себастьяна Санчеса, приписав ему вовсю шокирующие поступки. Все знают, что я его преданная и бескорыстная сторонница.
— подумал Мазур, не лишенный здорового цинизма. — Интересно. «Донна Роза, этот ваш Дон Себастьян часом не пайщик ли вашего процветающего заведения? Или попросту завсегдатай той его половины, что отведена для благородной публики с тугой мошной? Уж очень горячо вы его защищаете, а это неспроста.
Интересные дела». Получилось, что он неожиданно оказался в самой что ни есть гуще местной политической борьбы. Вот она, порочная изнанка ихней буржуазной демократии, звериные оскалы капитализма, о котором мы с детства толдычили то пионер-вожатые, то комсомольские вожаки, то флотские замполиты. Но вы, хвала Пресвятой Деве, сорвали эти злодейские замыслы.
«Честное слово, у меня и в мыслях не было», — сказал Мазур искренне. Я просто увидел, что девушка оказалась в нешуточной опасности. Собственно говоря, первым вмешался шофер, который меня привез в ваш город.
— О, не беспокойтесь, — заверила Донна Роза. — Могу вам твердо пообещать, что я возьму на себя все расходы в больнице. Бедный парень, это ужасно. К счастью, его порезали не очень сильно. Хорхе говорил мне, что вы подоспели вовремя и буквально расшвыряли их по углам.
«Нас, австралийцев, только разозлей», — сказал Мазур с нешуточной, видимой всякому гордостью за свой зеленый континент, родину, кенгуру и бумерангов. «И несправедливости мы не любим».
«Вы поступили как настоящий кабальеро».
«О, что вы, сеньора Роза», — скромно потупился Мазур, — «я простой бродяга без гроша в кармане».
«Зато сердце у вас золотое».
«Благородная сеньора, Донна Роза!» — мысленно воззвал Мазур, надеясь передать ей свои пожелания телепатическим путем.
Раз так, самое время вытащить кошелек и подкинуть бедному страннику пару монет. Чего кота за хвост тянуть? Не пешком же мне топать в Чекон.
«Быть может, хотите выпить?» — радушно предложила Донна Роза.
«Благодарствуйте», — поклонился Мазур, — «охотно».
Она встала, прошла к изящному секретеру в глубине комнаты, вынула оттуда начищенный поднос с бутылкой хорошего виски и парой высоких стаканов. Провожавший ее взглядом Мазур невольно отметил, что, хотя дамочка и постарше его, лет как минимум на 10, выглядит она весьма даже неплохо, что спереди, что со спины. Приятная женщина, хоть и полновата чуточку.
«Вы, конечно, пьете без льда», — усмехнулась Донна Роза. «Знаю я молодых шалопаев».
Впрочем, свою порцию она тоже не собиралась поскудить излишними дополнениями вроде льда или содовой. Дозы плеснула приличные и со своей разделалась лихо. «Еще?»
«С удовольствием!» — кивнул Мазур, посылая очередной мысленный приказ.
«Ну, дай ты денег, мадам. Карман пустехонек, а до Чекона путь не близкий».
«Донни!» — вкрадчиво сказала Донна Роза. «Бога ради, не обижайтесь. Но нельзя ли взглянуть на ваши документы?»
«Охотно!» — сказал Мазур, не моргнув глазом. «Документы в порядке, так что их показать не стыдно».
Он отметил, что хозяйка, несмотря на весь свой шарм и мнимое простодушие, перелистала оба его аусвайса, тщательно окидывая страницы цепким взором полицейского сержанта.
Ну что же, избранный ею род занятий, надо полагать, не терпит благодушия и легковерия.
«В самом деле, Джонни, — сказала Донна Роза, — документ у вас в полном порядке, и это радует. Давайте-ка я налью вам еще».
«И себе тоже. И отбросим дипломатию, хорошо?»
«Как вы смотрите на то, чтобы поработать какое-то время в моем заведении?»
«Надеюсь, не в качестве», — ухмыльнулся Мазур и состроил многозначительную гримасу.
«Ах вы, шалунишка!» — игриво замахала на него Донна Роза, после парочки хороших доз виски, раскрасневшаяся и повеселевшая. «Да как у вас язык повернулся, эти мне моряки! Успокойтесь, Джонни, подобная участь вам не грозит. У нас в Латинской Америке такие штучки не в большом ходу, тут вам не Штаты. У нас ценят традиции. А что может быть традиционнее и изначальнее, чем кабальеро, отправившийся скоротать время с сеньоритой?» Она слегка посерьезнела.
«Джонни, вы, готовы спорить, много времени провели в подобных заведениях, и не перечьте, знаю я моряков. Но вы, как всякий гость, видели только один кусочек дела. Вот именно, это самое обычное предприятие, вроде булочной или магазина готового платья. Кроме девочек, в нем работает еще уйма разного народа, с самыми разными функциями. Это вроде часового механизма, Джонни. И если сломается одна шестеренка, весь механизм встанет. Увы, как показали недавние события, я не уделяла должного внимания системе безопасности. Один запивает, другому недостает проворства, третьему — смелости, четвертый — трусоват. Короче говоря, мне нужен решительный и умный парень вроде вас.
Вышибалый?
— понятливо спросил Мазур. — Вышибало, это звучит вульгарно, — поморщилась Донна Роза. — А, вернее говоря, является неточным определением. Начальник службы безопасности. И звучит гораздо благозвучнее и точнее отвечает сути. Вы возьмете на себя безопасность. Я собираюсь расширять дело. Кроме того, попробовать себя и в других областях бизнеса. Человек вроде вас не помешает.
«Но я же не специалист», — осторожно сказал Мазур.
«Парень, который умеет так драться, уже специалист. Коли вы уж умеете хорошо драться, сумеете подобрать себе подчиненных, которые отличаются теми же достоинствами, сумеете отличить хорошего драчуна от притворщика, а смельчака от фанфарона, не так ли?»
«Да, пожалуй, что».
«Вот, видите?» — воскликнула Донна Роза. «Считать деньги
и подбирать персонал я и сама умею. А для безопасности мне нужен кто-то вроде вас. Как насчет $50 в неделю? Поначалу. Потом, если все пойдет хорошо, можно будет говорить о проценте с прибыли.
Мазур не притворялся, будто раздумывает. Он и в самом деле всерьез взвешивал неожиданное предложение. И очень быстро пришел к выводу, что отказываться не стоит. Те на другом конце провода сами сказали, что корабль появится в Чиконе самое раннее через неделю, а то и дней через 10. На что прикажете жить? Милостыню просить на улицах или в грузчики наниматься? А здесь, по крайней мере, можно отсидеться какое-то время. Кому придет в голову искать по борделям среди персонала? Он и сам час назад в жизни бы не подумал. Пожалуй, решено. А потихоньку уйти, не прощаясь, можно в любую минуту. 60 в неделю меня бы устроили гораздо больше, — сказал он ради приличия, поскольку в мире Чистогана необходимо торговаться и пылать алчностью.
«Сначала посмотрим, как вы себя проявите». Непререкаемым тоном отрезала Донна Роза. «Нельзя же начинать с самого верха. Во всяком приличном бизнесе стоит пройти все ступеньки, начиная с нижней. Итак,
я согласен». — сказал Мазур, и, решив, что кашу маслом не испортишь, добавил, «столь деловая и очаровательная дама без труда уговорит любого».
Донна Роза вздохнула с трагическим видом. «Вы так хорошо это сказали, Джонни. Увы, самая деловая и очаровательная дама всегда остается слабой и беззащитной женщиной, нуждающейся в крепком мужском плече». Она наполнила стаканы еще более щедро. «Мой последний муж, этот заядлый путешественник, был при всех своих недостатках все же опорой во время своего краткого присутствия, но его так давно нет рядом. Честно вам признаюсь, я чувствую себя беззащитной и потерянной в нашем жестоком мире».
Кое-какие интонации в ее бархатном голоске Мазура насторожили не на шутку, и он присмотрелся внимательнее. Новоявленная эксплуататорша сидела в грациозной, но довольно-таки раскованной позе, в полоборота к нему, расположившись так, что платье высоко открывало стройные ноги, а плавные изгибы фигуры открывались для обозрения в самом выигрышном ракурсе. Перехватив ее чуточку хмельной взгляд, Мазур стал все больше укрепляться в своих подозрениях и подумал, что он, кажется, угодил из огня да в полымя. Как справедливо подмечено классиком, тут разговорами не отделаешься.
«Вы знаете, Джонни, моряки всегда оказывали на меня своего рода магнетическое действие». Опустив ресницы воркующим голосом, заявила Донна Роза. «Еще с тех пор, как я была сущей девчонкой и жила в Чиконе, что вас так привлекает женщин, коварные вы обольстители?»
Мазур тяжко вздохнул про себя, окончательно уверившись, что не отвертится, и, придав себе бравый вид, сказал, «Это все романтика парусов и якорей, знаете ли».
«Вот странно, я именно так и подумала», — сообщила Донна Роза, встала с кресла, подошла к стене и потянула толстый шнур.
Темно-алая портьера бесшумно отъехала в сторону, собираясь в тяжелые складки. Открылась небольшая комнатка, почти целиком занятая низкой широченной кроватью. Хозяйка уверенно направилась туда, по дороге скинув платье так быстро и ловко, что это походило на цирковой номер. Мазур даже заморгал от удивления, хотя с данной процедурой сталкивался не впервые и наблюдал ее во всех деталях бесчетное количество раз. «Профессионализм!» — с уважением подумал он, когда на его глазах знойная бандерша повторила цирковой трюк, вмиг избавившись от остального.
«Ну, Джонни!» — требовательно спросила Донна Роза, распростершись в самой завлекательной позе.
Мазур подошел к постели, стягивая пиджак не в пример неуклюже, и ради сохранения должных светских приличий сказал церемонно: «Вы, право, очаровательны, Джонни, не стой столбом!» Откликнулась Донна Роза и, ухватив его за галстук, завалила в постель с ловкостью бравого гусара, заманившего на сеновал сельскую простушку. Впрочем, истины ради следует уточнить, что все происходящее только укрепляло эту ассоциацию. Причем в роли неуклюжей селянки выступал по-прежнему Мазур, а в роли гусара-совратителя, соответственно, Донна Роза. По прошествии довольно долгого времени, когда в момент передышки у него наконец-то нашлось время для трезвого анализа ситуации, он уже не сомневался, что его совратительница начинала в своем бизнесе с самой нижней ступенечки и прошла такие университеты, что даже видавший виды морской дьявол краснел мысленно. «В отчете это место следует описать как можно более казенно», — подумал он, пока по нему проказливо блуждали шаловливые рученьки. «А то и засмеют черти. Загнала в угол славного головореза чертова баба и форменным образом изнасиловала, аж стыд берет, развратила сиротинушку. Джонни!» — промурлыкала ему на ухо Донна Роза, по-прежнему лениво охальничая проворными пальчиками. «Что? Запомни накрепко. Если начнешь путаться с девками, выкину в два счета. Ничего не заплачу, да еще перед полицией ославлю». «Бог ты мой!» — сказал Мазур. «Ты уже ревнуешь, милая?» «Ничего подобного», — сказала Донна Роза. «Просто хочу тебе напомнить, что не следует путать бизнес с удовольствиями. Девочки — это бизнес. А удовольствие ты обязан получать исключительно здесь». Она похлопала пальчиками по розовому атласу покрывала. «Признаюсь тебе откровенно, у меня на твой счет есть определенные виды. Деловой и очаровательной женщине тяжело без надежного мужского плеча». «Господи!» — подумал Мазур в совершеннейшем смятении. «А ведь она чего доброго в мужья затащит, точно! Чем не муженек? Молод, здоров, как бык, во всем зависит от супружницы, поскольку чужой не только в этом городе, но и вообще в стране. Да из такого муженька веревки вить можно, получая при этом все 33 удовольствия. Хорошо еще, что смыться можно в любой момент, о чем она и не подозревает». А вслух он, разумеется, сказал: «Милая, я же не дурак набитый, чтобы не понимать своего счастья». «Верю», — сказала Донна Роза. «Ты мне сразу показался разумным человеком, но все равно не вздумай меня обманывать. Имей в виду, 4 мужа меня научили проникать во все мужские хитрости и видеть сквозь землю». «Целых 4?» — горестно вопросил Мазур. «А я-то полагал себя единственным и неповторимым». «Успокойся, Джонни», — проворковала ему на ухо новоявленная невеста. «Точно тебе говорю, моей единственной пламенной страстью всегда были моряки. Я даже с невинностью рассталась в Чиконе на палубе шхуны на сложенном парусе». И с типично женской практичностью мгновенно переменила тему. «Нужно будет завтра же утром съездить в магазин и купить тебе костюм поприличнее. Предстоит очень ответственное мероприятие».
«У тебя что, какой-то прием?»
«Это не для меня, Джонни. Завтра Дон Себастьян Санчес будет выступать на митинге. День голосования, все решается. Этот негодяй Рамирес окружил себя бандой головорезов, так что следует ждать любого подвоха. У Дона Себастьяна маловато по-настоящему толковых парней. Одна деревенщина, что только и умеет торчать у трибуны и с грозным видом, и дедовским револьвером под полой. Будешь его охранять».
«А это обязательно?» — осторожно спросил Мазур. Вот что ему нисколечко не улыбалось. Так отсветиться при большом стечении народа, посреди заварушки, именуемой тут выборами. Придется. Безжалостно отрезала Донна Роза. Санчес мой старый и верный друг. Если у него все пойдет гладко, откроются такие высоты, что тебе и не снились, морячок. Будешь умницей, выбьешься в люди. Главное, держись меня и не вздумай слушаться. Уяснил?
Так точно, адмирал. Вздохнул Мазур.